Четвертая дорожка пятой кассеты. В тот день, когда Зюсса доставили в Штутгарт, была также сделана попытка разгромить его дворец на Зейерштрассе. Вдохновительницей этой затеи оказалась Софи Фишер, дочь советника экспедиции, бывшая митресса Зюсса. Красивая, пышнотелая, ленивая Матрона была неузнаваема. Она орала, кипела, выбивалась из сил. Густые белокурые волосы свисали космами, пот катился с лица. Дома остальных евреев никем не охранялись, и немало ценного добра, золота и звонкой монеты разошлось вследствие этого по рукам. Но дом Зюсса охранялся внушительным военным отрядом. Никлас Пфефле успел своевременно принять меры. И еще другой человек по-своему деятельно позаботился об охране дома. То был дон Бартолеми Панкорбо. Он явился в качестве покровительственного комиссара с полицией и солдатами и конфисковал дом и все имущество. В сопровождении Никласа Пфефле медленно обходил он обширные, сверкающие, безукоризненно убранные покои. Высовывал из брыжей костлявое сизобагровое лицо, заглядывал во все закоулки. Презрительно прошел мимо роскошных ковров, мебели, картин, безделушек. Но из драгоценных камней, к которым особенно тянулось его сердце и алчные пальцы, ничего не было видно. Осторожно и недоверчиво расспрашивал он Никласа Пфефле. Невозмутимо, флегматично отвечал бледнолицый толстяк. Португалец стал грозить, но его замогильный голос скользил мимо ушей бесстрастного секретаря. В конце концов Никласа Пфефле арестовали, учинили ему допрос с пристрастием, перерыли его корреспонденцию, но ничего не нашли, и вскоре принуждены были отпустить на свободу медлительного, молчаливого, хладнокровного толстяка. Зюсса сперва перевезли в крепость Гогеннейфен и содержали там совсем не строго. Довольствие он получал за свой счет в достаточном количестве и по собственному вкусу. Ему разрешалось принимать посетителей и выписывать себе что угодно из одежды и домашней утвари. Он не злоупотреблял этими льготами и охотно подолгу бывал один. Тогда он шагал из угла в угол с довольным видом, а иногда даже и с улыбкой, неблагозвучно напевая себе под нос, лукаво и мерно покачивая головой, точно старый правоверный еврей. «Ах, как хорошо и отрадно жить в покое!» и со стороны смотреть на происходящее. Кругом все суетятся. Одни суетятся, чтобы окончательно смешать с грязью и потопить его. Он сам суетится, чтобы ускользнуть от них, выбраться на волю. Ну что ж, пускай хватают, пускай держат. Вот дурачье, ведь они не знают, что тот, кто суетится, кого они ловят и кто пытается от них ускользнуть, вовсе не он сам. То прежний Зюсс, неразумный, неискушенный Зюсс, который ничему не научился, ничего не познал. Истинный Зюсс, новый Зюсс, хо-хо! Он расхохотался злорадно и торжествующе. Тот теперь вне житейской суеты, тот недосягаем ни для каких герцогов, императоров, судей. Ввиду этого нелегко приходилось комиссии, созданной для расследования многочисленных злокозненных, вероломных, пагубных проступков и деяний Йозефа Зюсса Оппенгеймера, еврея и бывшего советника по финансам, с приснами его. Состав следственной комиссии был в высшей степени солидный. Во главе ее стоял тайный советник фон Гайсберг, брат генерала, по натуре человек ленивый, подходивший ко всему на свете с грубоватым цинизмом. Членами ее были тайный советник фон Пфлуг, высохший, желчный, чванливый господин, исполненный ненависти и отвращения к евреям, профессора Гарпрехт и Шепф, государственные советники Фабр, Дан, Ренц, Егер. Усердные, честолюбивые чиновники среднего возраста. Секретарями состояли асессор Бардили и актуарий Габлер. Для комиссии не было вопроса о том, что Зюсс совершил целый ряд преступлений, караемых смертью. Но вскоре выяснилось, что с чисто юридической точки зрения к нему придраться трудно. Главное осложнение заключалось в том, что он был не подсуден законом страны, ибо не состоял в ней на действительной службе и не был ее подданным. Исключительно в качестве частного лица, нося звание тайного советника по финансам, он помогал герцогу советам. Если же состоявшие на действительной службе министры и советники выполняли его пагубные замыслы, то государственными преступниками были они, а не он. Таким образом, комиссия погрязла в раскапывании бесчетных мелочей в надежде сколотить из них настоящее обвинение. Со следствием не торопились. Растягивали его до бесконечности. Да и зачем бы судьи стали спешить? Так приятно было чувствовать себя членами столь ответственной комиссии. все знакомые спрашивали: «Ну, что нового выведали вы у еврея?» Ведь на них были обращены взоры всей Швабской округи. А кроме того, участие в комиссии оплачивалось очень высоко, сверх положенного жалования, разумеется, из конфискованного имущества обвиняемого. Усердным чиновникам среднего возраста эти дополнительные доходы были особенно кстати. Господа члены комиссии допрашивали Зюсса то в одиночку, то на коллегиальных заседаниях. Ему было предъявлено обвинение в чеканке неполноценной монеты, в оскорблении величества и в государственной измене. Профессору Гарпрехту, человеку честному и строго справедливому, убежденному в том, что Зюсс хоть и прохвост, но не виновен с точки зрения законности, претило стремление возложить на еврея ответственность за проступки, за которые по справедливости должны платиться другие, а потому он вскоре отстранился от работы в комиссии, ограничиваясь экспертизой документов. Профессор Шепф не замедлил последовать его примеру. Председатель комиссии, тайный советник Гайсберг, явился один к Зюссу, похлопал его по плечу, сказал с привычным своим грубоватым цинизмом: «Чего ты портишь жизнь себе и людям, еврей? Так или иначе, а придется тебе отправляться на повозке смертника, прямо в ад. К чему же брать с собой такой груз? Лучше по-честному сознаться во всем». Зюсс улыбнулся, ответил в тон, что выше виселицы все равно его не вздернут. Он дразнил неповоротливого простодушного грубияна, бросал ему приманку, а когда тот нацеливался ее схватить, отступался, учтиво усмехаясь, и в конце концов довел его до полного изнеможения. Остальные, каждый на свой риск, тоже пытали счастье на увертливом грешнике. Они то и дело наведывались к нему, улещали, убеждали, грозили. Зюсс, сильный своей отрешенностью от всего мирского, ради спорта играл ими, покачивая головой с добродушно-насмешливым превосходством. Словно с другого полушария, из другой, позднейшей эпохи, созерцал он свой процесс, втихомолку потешаясь над господами-судьями, над их слабостями, их наивными, неловкими попытками поймать его. Несчастные, как они трудились, выбивались из сил, потели, как они принюхивались, стараясь напасть на след, и точно в трансе не спускали глаз с дороги, которая, казалось, им ведет вверх. Карьера, карьера. А как они все были любопытны, как близоруки, без искр проницательности, вглядываясь в него, как они были лишены осязания, ощупывая его, как они были лишены чутья, обнюхивая его. При этом кое-кто из них питал самые благие намерения и в ходе дознания проникся даже своего рода расположением к человеку, который, несомненно, был мошенником, но по бойкости языка и остроте ума представлял собой незаурядное, поразительное явление. А когда и секретари, два юных, глупых, хитрых честолюбца решили попытать на нем свою удачу и свое умение, Зюсса это даже умилило и насмешило. Несчастные тупицы. Он смотрел, как они прыгают вокруг него, точно глупые щенки, а потом ласково и небрежно отгонял их. Все это были люди ограниченные. Ограничен от природы был и тайный советник Иоганн Кристоф Пфлуг, главный нерв и двигатель следственной комиссии, но его ум и проницательность обострялись лютой ненавистью к евреям. Если бы в тюремной камере сидел прежний Зюсс, у него бы душа переворачивалась от тех тончайших, ехиднейших булавочных уколов, которыми желчный советник старался показать ему свою годливость и презрение. Господину фон Пфлугу трудно было дышать одним воздухом с евреем. Входя к нему в камеру, он ощущал физическое отвращение и тошноту. Но он считал своим долгом все вновь и вновь унижать этого отпетого негодяя, этого гнуснейшего из людей, измываться над его человеческим достоинством, расстравлять его позор. Он страдал от того, что это ему не удается, и всякий раз без сил покидал камеру, чтобы снова туда возвратиться. Зюсс с насмешкой и жалостью наблюдал за ним. Узнай этот кичливый аристократ, что отверженный жид и проходимец, сын Гейдерсдорфа, фельдмаршала и барона, весь внутренний мир его рухнул бы. Ни один адвокат не брался добровольно защищать еврея. Осуждение его было предрешено. Единственное, чего при этом можно было добиться – ущерба собственной карьере. Таким образом, суду пришлось дать обвиняемому защитника по назначению. Комиссия определила очень щедрое вознаграждение за этот труд, опять-таки из конфискованного имущества финанс-директора, и возложила защиту на одного из членов господствующих парламентских династий, адвоката при Верховном суде, лицензиата – Михаэля Андреаса Меглинга. Ему пришлось обосноваться в Штутгарте и составлять защитительную записку, за что ему причитались неслыханно высокие суточные. Адвокату внушили, что незачем особенно напрягать силы, ведь всем на свете известно, что защита в данном случае просто пустая формальность. Но лицензиат Меглинг, простодушный блондин с румяным, приятно округлым юношеским лицом, был человеком добросовестным. Он ничего не хотел брать даром и отнесся к делу невообразимо серьезно. Хлопотал, потел, писал. Члены следственной комиссии улыбались. Улыбался и сам еврей. Славному юноше чинили всякие препятствия. Важнейших документов ему в руки не давали и в протоколы некоторых допросов просто не разрешали заглядывать. В то время как Зюссу вообще не возбранялось принимать посетителей, злополучного лицензиата всячески притесняли в его желании письменно или устно сообщаться со своим клиентом. Он же ничем не смущался и добросовестно, усердно и бездарно выполнял свой адвокатский долг. Зюсса все еще содержали в Гогеннефене, относительно не строго. Члены следственной комиссии не отступались от него, питая за его счет тело, душу и кошелек. Он же сидел тихо и мирно в каком-то блаженном и мудром покое, сидел точно в вате, и никто не мог добраться до него. Больше всего это уязвляло тощего желчного господина фон Пфлуга. Следствие не двигалось с места, этот выродок-еврей просто издевался над людьми. Тайный советник попросил господина фон Гайсберга созвать пленарное заседание, так как он желает внести предложение. Все 10 членов собрались и выжидательно смотрели на господина фон Пфлуга. Тот поднялся, угловатый, поджарый, горбоносый, тонкогубый, с черствым, алчным, жестким взглядом. Начал он с того, что до сих пор следствие велось по линии обвинения в оскорблении величества, государственной измене, чеканке неполноценной монеты. Пора перейти к преступлениям, наказуемым смертью, которые еврей совершал в другой области. Государственный уголовный кодекс – карает смертью плотскую связь еврея с христианкой. А всем доподлинно известно, каким скотским образом обвиняемый растлевал христианских девиц и бесчестил как знатных дам, так и особ низкого звания. Настало время повести расследование в этом направлении. Смущенно молчали присутствующие. Уж очень щекотливое дело. Если начать в нем копаться, к чему это может привести? Мало ли кого можно скомпрометировать, затеяв такую историю. Конечно, очень заманчиво откидывать пологи и покрывала, выведывать, когда и где и как, так ли эдак. На некоторых лицах появилось уже сконфуженно-похотливое выражение. Но позволить, чтобы вся Римская империя запустила глаза в это болото, такой отважный жест надо сперва тщательно продумать. И откуда можно предугадать, сколько семейств тут замешано, сколько врагов придется нажить по ходу следствия? Весьма, весьма щекотливое дело. Далекий от подобных соображений, Иоганн Даниэль Гарпрехт все же первым возразил, что столь почтенной комиссии, на его взгляд, незачем совать нос в такую грязь и пакость. Конечно, весьма прискорбно, что столько христианских девушек и женщин предавались распутству с евреем. Но из-за плотских грехов бывшего финанс-директора ни герцог-регент, ни кабинет министров, ни парламент несомненно, не стали бы наряжать специальное судебное расследование. Эти проступки Зюсса не причинили никакого вреда ни государю, ни стране. Да и закон, карающий смертью плотское сожительство иудеев с христианками, хоть и не отменен официально, в течение 200 лет не применялся на практике, а посему фактически вышел из употребления. Далее следует подумать, что согласно этому закону не только еврей, но и замешанные в деле христианки подлежат сожжению. Поэтому он рекомендует тщательно обсудить возможные последствия, прежде чем начать действовать в этом направлении. Тайный советник Пфлуг все с той же бесстрастной жестокостью возразил. Не ему, мол, поучать своих мудрых и строгих сочленов, что их обязанность не заниматься политикой, а придерживаться строжайшей справедливости. Тут нужно быть не тонким дипломатом, а только нелицеприятным судьей. Остальные тем временем успели продумать все доводы за и против. Они переглядывались, испытующе проникая в скрытые мысли друг друга, втайне вступая между собой в сговор. Если следствие распространится на любовные похождения еврея, репутацию и участь скольких женщин, скольких семей можно будет заполучить тогда в руки. Имена назывались всеми. то были имена больших и родовитых семей. Кто мешает им, судьям, ограничиться одним только дознанием, а дальнейший ход дела предоставить на усмотрение герцога-правителя и кабинета министров? И вовсе нет необходимости расследовать все без изъятия. Обладая такими обширными полномочиями, можно по своему выбору одних вовлечь в дело, а других оставить в покое. Так или иначе, такой оборот следствия каждому из них сулил грандиозное расширение пределов власти, веса и влияния. Грозовой тучей нависнут они над страной, поражая и милуя по собственному произволу. А сколько доведется им услышать секретов, которыми не обязательно воспользоваться сейчас же, зато потом из них можно будет извлечь немалую выгоду. Отныне они, члены комиссии, зловещим могуществом уподобятся испанскому инквизиционному суду, тайному совету Венецианской республики. Это было соблазнительно, это дразнило и манило. Какой загадочный, многозначительный вид можно будет напускать на себя? Сколько людей будут боязливы и приниженно ожидать, притянут их к ответу или помилуют из снисхождения? А сколько можно будет узнать пикантных подробностей, чтобы потом доверительно поделиться ими с приятелем или братом, женой или любовницей, а также удивить или распотешить веселых собутыльников? Циничная усмешка скользнула по грубоватой физиономии тайного советника Гайсберга. Господа помоложе на миг скинули маску беспристрастия и, прищурясь, подмигнули друг другу. Предложение господина фон Пфлуга было принято. Сперва Зюсса допрашивали по этому пункту на пленарном заседании. Профессора Шепф и Гарпрехт отказались при всем присутствовать. Зюсс располнел, обрюзг, сгорбился. Лицо сделалось шире, карие глаза были уже не такими выпуклыми и быстрыми, смягчились. На лбу над переносицей появились поперечные борозды. Движения стали медлительнее. Печать мудрого лукавого спокойствия лежала на нем. Когда его спросили, имел ли он плотские сношения с христианками, он сперва удивленно взглянул на судей. Он и думать забыл о законе, карающем смертью подобное сожительство. Настолько давно не применялся этот закон. Он объяснил вопрос злобным любопытством, желанием во что бы то ни стало унизить его, и, не понимая, куда клонят судьи, промолчал. Тайный советник фон Гайсберг заорал, вспылив, чтобы он перестал ломаться, и сию же минуту перечислил всех баб, с которыми спал. Еврей внимательно посмотрел на господ судей, переводя вдумчивый взгляд с одного на другого. Затем сказал сухо, без иронии, что ему непонятно, какую это может иметь связь с государственной изменой и чеканкой неполноценных монет. Господин фон Пфлуг прикрикнул на него, что это их, судей, дело, а ему не мешает обуздать свое жидовское нахальство. Зюс стоял, покачивая головой, размышлял. И вдруг вспомнил ту статью Государственного уголовного кодекса, которую давным-давно не принимали всерьез, а ему привели когда-то, должно быть, в шутку. Ах так, таким устарелым, заржавевшим бутафорским оружием решено его прикончить, из-за такой нелепицы он должен умирать? Разом воскрес прежний блистательный Зюс. Он выпрямился, метнул быстрый крылатый взор судьям, произнес четко, насмешливо. «Отрицать, что я спал с христианскими женщинами, я не стану. Господа судьи могут, если пожелают, приговорить меня за это к смерти. Вся Римская империя будет смеяться. И не надо мной». Разъяренные судьи накинулись на него, наперебой крича, вопя, негодуя на его наглость. А он стоял и слушал, холодный, невозмутимый. Он видел их всех насквозь, видел их звериную злобу, жестокость, сластолюбие, напыщенное тщеславие. Видел, какой наглый холодный шантаж замышляли они в отношении тех женщин. Он видел, как упали человеческие маски, обнажив волчьи и свиные хари. Но не дав воли накипевшему гневу, он овладел собой, и жалость к этим злобным ничтожествам поднялась в нем. С прежней мудрой лукавой усмешкой на устах он произнес: «Имен я не назову. Вам, господа, придется самим отыскивать всех этих дам». Тут даже самые добродушные и благожелательные судьи распалились против него гневом. Они не хотели допустить мысль, что еврей из уважения к женщинам не открывает имен. Нелепо даже вообразить себе, чтобы они, высокопоставленные кавалеры, оказались менее благородными, чем еврей, чтобы у еврея оказалось больше рыцарских чувств, чем у вюртембергского тайного советника. Нет, он прохвост из чистой злобности и упрямства, из какой-то еврейской жадности, не желает назвать им имена – поделиться с ними своими ольковными радостями, хотя они имеют на то законное право. А они-то уж наперед смаковали переполох, любопытство, пикантные положения, и вот теперь он все портит из чистой злобности. Но они все равно сладят с шельмецом. Они принудят поганого жида уважать швабскую юстицию. Его стали содержать строже. Изъяли из-под начала добродушного гоггенейфеновского коменданта. Его перевели на суровый режим в Асперг. Здесь властвовал майор Глазер, человек педантичный, для которого дисциплина была превыше всего. Зюса заточили в тесный сырой каземат. День здесь почти не отличался от ночи. Платье смердило в сыром затхлом воздухе, сгнивало на теле. Спать ему было не на чем, кроме голого, холодного, неровного сырого пола. Его посадили на хлеб и на воду и по несколько часов держали скованным крест-накрест. Жирные мерзкие крысы бегали по его скрюченному телу, и он не мог отогнать их. Каштановые волосы его побелели, гладкая натянутая кожа поблекла и сморщилась, а на щеках, раньше глянцевитых и упругих, выросла уродливая седая щетина. Сторожа его слыхали от него немало недобрых слов, проклятий и ругательств. Он отчаянно сопротивлялся, когда его сковывали по рукам и по ногам. Но когда он сидел один, голодный, весь скорченный от надетых на него оков, кашлял, замерзал, тогда сторожа, заглядывая в дверную щель, видели, как он с непонятным удовлетворением покачивает головой, и слышали, как он что-то про себя бормочет, нараспев неблагозвучным голосом. Иногда казалось, будто он обращается к кому-то, выслушивает ответы, возражает. Но в камере никого не было, кроме крыс. Сторожа толкали друг друга в бок, ухмылялись, фыркали и под конец решили – помешался. Но он отнюдь не был помешан. Это было нечто совсем иное. У него выпадали часы такого покоя, что он оказывался недоступен голоду и холоду, недоступен тянущей, рвущей боли в насильственно согнутом теле. И крысиный шорох превращался для него в нежный сладостный голосок, и он говорил и получал ответы, и блаженно улыбался. Упорная борьба завязалась между ним и майором Глазером. Майору сказали, что необходимо вынудить у еврея признание, с какими женщинами он был в плотской связи, после чего можно на законном основании предать его смерти, у всех на глазах раздавить этого клопа. И вот майор стал допрашивать еврея, ежедневно между 9 и 10 часами. Зюс сознавался, что пользовался милостями дам как высокого, так и низкого звания. Майор говорил, что этого недостаточно, ему нужны имена. Зюс говорил, должно же быть ему, офицеру, понятно, что имен он не назовет никогда. Майор сказал, что подобает офицеру-христианину, то не пристало вонючему жиду, и все больше притеснял упорствующего преступника. Зюс вовсе не стремился выставлять себя героем. Периоды улыбчивой покорности судьбе сменялись у него вспышками бешенства и подавленностью. На него временами нападало такое отвращение к своей дурно пахнущей, прогнившей одежде, что он сбрасывал ее и оставался голым. Комендант приказывал силой надеть на него ту же одежду. О каждом движении арестанта майор педантично, усердствуя и злобствуя, докладывал господину фон Пфлугу. Сообщал, что это бестия иудей, по елику ему не удалось раздобыть яду у сторожа Гофмана, обкусал себе ногти, почитая их ядовитыми, и проглотил обгрызки ногтей, каковой глупости все немало смеялись. А то еще иудей, это бестия, за целых 4 дня не принял ни на грош пищи, чем причинил ему, майору, беспокойство, как бы тот не подох с голоду. Нынче он начал есть, так что имеется надежда живым отправить его на виселицу. Когда Зюс совсем падал духом, ему случалось сетовать на то, что у него не только отобрали состояние, а хотят в придачу подлым образом лишить его жизни. В другой раз он лукаво заявлял, что тронуть его никто не посмеет. Все это лишь дурацкая комедия, и он готов биться об заклад на 50 тысяч гульденов, что скоро будет на свободе. Однажды он стал даже требовать, чтобы его освободили, грозил, буйствовал, утверждая, что имеет полное право поехать в Штутгарт и заняться домашними делами, чем вызвал шумную веселость у своих сторожей, от восторга хлопавших себя поляшком. Комендант немало этим не интересовался. Он только доносил господину фон Пфлугу о каждом слове арестанта и ежедневно между 9 и 10 часами допрашивал его, требуя назвать имена принадлежавших ему женщин. На одни и те же вопросы получал одни и те же ответы, и каждый раз заново убеждался в злостном упорстве этого негодяя и государственного преступника. А потом снова наступали недели, когда Азюс был спокоен и доволен, и в одиночестве тесной камеры что-то говорил, обращаясь к сырым стенам и затхлому воздуху. Он видел своего отца, точно живого. Тот стоял в камере в одежде капуцина, стройная изящная фигура ожирела и обрюзгла, но в глазах были тишина и покой. И он говорил с ним, и они понимали друг друга, и ходили рука об руку, низложенный маршал с низложенным министром, нищенствующий монах с замученным арестантом в вонючих отрепьях. И они улыбались друг другу, и в добром согласии шагали взад и вперед по сырой конуре, и крысы шелестели у них по ногам. А господа члены комиссии продолжали следствие неуклонно и очень неторопливо, и получали огромные суточные. Мария Августа, вдовствующая герцогиня, так увлеклась политическими интригами, что ради политики даже забросила туалеты. Грациозной, кокетливой заговорщицей сидела она в Штутгартском замке или в своем нарядном вдовьем поместье Тейнах, и по наущению своего духовника Патера Флориана и библиотекаря Франца Йозефа Гофана затевала бесчетные интриги, козни, каверзы, чиня постоянные неприятности Карлу Рудольфу. Покошачьей ласковой, одетый согласно последней моде, молодой библиотекарь с литературными претензиями набрасывал у себя за письменным столом фантастические проекты. Более настойчивый патер Флориан пытался осуществлять их. А Мария Августа любезно, хлопотливо, наобум хваталась за все и всему мешала. Изломанный, изысканный, претенциозный библиотекарь весь растворялся в благоговейных многословных восторгах перед герцогиней. Сочинил даже целый пухлый роман, в котором главная роль была отведена ей, современной Семирамиде, мудрой и доблестной правительнице, а также добродетельнейшей и прекраснейшей из женщин. В бесчисленных новомодных поэмах сравнивал он ее со всем, что есть прекрасного между небом и землей. Она нежилась в его красноречии и галантном обожании и со временем восприняла многие из его выражений и жестов. Трудно сказать, потому ли она не была с ним близка, что он занимался ее политическими делами, или же она занималась политикой, потому что он не был близок с ней. Одно тесно переплеталось с другим. Расчетливого, по-солдатски решительного герцога-регента раздражала постоянная трата времени на борьбу с ее глупыми кознями. Он решил раз и навсегда избавиться от этой докучливой интриганки. По всей стране внезапно распространились слухи, что вдовствующая герцогиня все-таки решила силой осуществить проект своего вовремя убравшегося супруга и даже приспособила Тейнахскую церковь под католическое богослужение. Вся каверза заключалась в том, что герцогиня затевала тысячи других интриг, но в этой была совершенно не повинна. Какая злая ирония! Подстроить так, чтобы споткнулась она именно на этом. Во всяком случае, народ безоговорочно поверил слухам. Гневные речи, летучие листки, на улицах при ее проезде гробовое молчание, явное и дерзкое нежелание приветствовать ее. После того, как вмешалась полиция и арестовала тех, кто уклонялся от приветствия, улицы пустели при появлении кареты. Все разбегались по домам и соседним переулкам, лишь бы только не приветствовать герцогиню. Мария Августа не могла с этим примириться. Патер Флориан вместе с изысканным библиотекарем тратили огромные деньги, чтобы усеять ее путь верноподданными, которые исправно кричали бы «Ура!». Но она заметила, что энтузиазм был покупной, и от этого страдала вдвойне. Патер Флориан написал герцогу-регенту негодующий протест, в котором с жаром отстаивал полнейшую невиновность Марии Августы именно в Тейнахском деле, резкими словами клеймил наглую непочтительность подстрекаемого к тому населения, запальчиво и заносчиво требовал помощи. Карл Рудольф не ответил. Кипя возмущением, Мария Августа отправилась к нему. Он заявил, что у него нет времени отвечать на письма всяким монахам. Согласно уставу своего ордена, патер Флориан подписался «недостойный капуцин». «Зачем я стану отвечать человеку, который даже не достоин быть капуцином?» грубо отрезал нескладный, кособокий Карл Рудольф. В заключении он сказал, что может запретить подданным вести себя непочтительно по отношению к герцогине, но заставить их проявлять при виде нее радость и любовь никак не может. Он по-дружески советует ее светлости брать в поведении пример с него. Тогда подданные без особых указов и без всякой платы будут подобающим образом ее приветствовать. После такого афронта герцогиня решила покинуть тупую и неблагодарную Швабию, поселиться с двором в Брюсселе, Регенсбурге или Вене, и, капризно негодуя, в роли Кориолана женского пола ждать, когда ее призовут назад. Она пригласила к себе Магдален Сибиллу, чтобы проститься с ней. Супруга советника экспедиции Магдален Сибилла Ригер сидела степенная и положительная перед герцогиней, которая грациозно изгибалась, лепетала и стреляла глазками, настроенная ввиду предстоящего путешествия на особо шаловливый и по-юному резвый лад. Магдален Сибилла раздобрела и расплылась. Она носила под сердцем ребенка, маленького Ригера. Приятельнице она поднесла бесталанную, риторично-чувствительную прощальную оду. Мария Августа выслушала ее с подобающим умилением и признательностью. Но затем, поспешив покончить с торжественной частью свидания, она принялась иронизировать над невежественной, грубой Швабией, которую она, слава богу, скоро покинет, над кособоким, скаридным старым ослом Карлом Рудольфом, над Иоганном Якобом Мозером, смехотворно пылким оратором, надо всей дерзкой, неотесанной чернью. Об одном только человеке она сожалеет, о добром, верном силаче Ремхенгене, который сидит в Асперге. Ах, и еще о своем славном, элегантном, занятном придворном еврее. Его мучают, сковывают по рукам и по ногам, а она, Мария Августа, никак ничем не может помочь ему. Дело в том, и она напустила на себя важный вид, дело в том, что это подорвало бы ее авторитет, а ее милый библиотекарь никогда бы этого не допустил из политических соображений. Ведь еврей, наверное, убивал младенцев и занимался бог весть каким чародейством. Но зато он был галантный, статный мужчина. И уж, конечно, самый занимательный в этом пресном Штутгарте. Во всяком случае, очень обидно, что эти грубые бестии так терзают и увечат его. «Увы, увы», — проронила она, складывая губки бантиком, точь-в-точь, как ее изысканный библиотекарь. Между женщинами воцарилось минутное молчание. Обе думали о Зюсе. Марии Августе виделись его пламенные крылатые глаза, его раболепно преданный вид и манеры, его напористая, волнующая дерзкая галантность. И она томно потянулась, улыбаясь в приятном возбуждении. Магдален Сибилла сидела неподвижно, сложив крупные прекрасные женственные руки на коленях. В Герсауском лесу повстречался он ей. И тогда он был дьяволом. Потом здесь, в Штутгарте, он не взял ее, а отдал на растерзание зверю, герцогу. Потом он развернул перед ней фантастическую грезу власти и блеска и взял ее. А потом стал другим, чуждым, черствым и подчеркнуто вежливым с ней. Теперь он сидит в Асперге, и его мучают и выворачивают ему суставы. Она же носит под сердцем ребенка, и ребенок, наверное, будет хороший, потому что отец его хороший человек, который боготворит ее. Он будет расти в мирных уютных покоях Вюртекгейма, на лугах, где пасется холеный скот, в плодовых садах. Ему никогда не придется сидеть в Асперге, и дьявол ему, наверное, никогда не повстречается. Зато он, может быть, станет сочинять стихи, хорошие, добросовестные стихи, которые всякому понятны и многим дают отраду. Но дьявол ему, наверное, никогда не повстречается. Мария Августа прервала сосредоточенное молчание. «Как бы ей не забыть», — сказала она с легкой лукавой усмешкой, «ведь у нее есть прощальный подарочек для Магдален Сибиллы, ее милой приятельницы и доброй наперстницы, удачно выбранный подарочек, как она надеется, и очень оригинальный презент». «Дорогая моя», — сказала она, «дорогая моя Магдален Сибилла, это поможет ей в трудный час», — таинственно прошептала она, подвинулась поближе, погладила величавую женщину. Ей самой оно помогло. Если у нее сошло все так легко, и сама она осталась молодой и стройной, то обязана она этому подарку, который собирается преподнести своей милой приятельнице. Ей-то уж, хоть она и не предполагает поступать в монастырь, это средство вряд ли понадобится. И нежным, шаловливым, сладострастным движением она вынула футляр с амулетом еврея, который сидел теперь в сырой вонючей камере, скованный крест-накрест. Вынула полоску пергамента с красными массивными еврейскими буквами, с именами ангелов Сеной, Сансеной и Семангелов, с непонятными замысловатыми фигурами, с комичными и грозными первобытными птицами. Хихикая, рассказала она, как получила амулет от Зюса, и поведала неприличную историю о Лилит, первой жене Адама, который не дал ей тех плотских радостей, каких она желала. Магдален Сибилла протянула руку за амулетом, опустила вновь, наконец взяла его нерешительно, с легким содроганием. Вслед за тем Мария Августа покинула Штутгарт. Ее сопровождала большая свита, а непосредственно перед ней состояли патер Флориан и одетый в модный дорожный костюм покошачий ласковый библиотекарь. Ее гардероб был погружен на великое множество подвод и отправлен заранее. Вдоль всего ее пути стояли толпы зевак. Теперь, когда герцогиня уезжала, настроение смягчилось, и ей вслед неслись добродушные шутки. Ее казначей и раздатчики милостыни не поскупились, и приветственные возгласы звучали почти что сердечно. А Иоганн Якоб Мозер стоял на ее пути вместе с женой. Он расчувствовался. «Итак, она уезжает», — сказал он жене. «Боится, что не устоит от соблазна, и предпочитает бежать. Великий Боже, благодарю Тебя, что Ты дал мне силу и крепость, и обуздал мою кровь». И он крепче сжал руку жены. Перед тем, как ее карета тронулась, к дверце подошел проститься кособокий, невзрачный, неряшливый герцог-регент. «Я-то думал, что мне придется изгонять дьявола», — усмехнулся он про себя. «На деле же оказывается, что у меня из дома вылетает гогочущая гусыня». А Мария Августа думала с насмешливым превосходством. «Все те, что остаются, друг друга стоят. Осел осла погоняет». И постыльно-нежное личико из-под гигантской черной шляпы с любезной насмешкой улыбалось старому вояке, который захлопнул дверцу, отдал честь и ухмыльнулся с непривычной для себя приветливостью. Следственная комиссия, несмотря на все пытки, не добилась от Зюсса ничего, кроме сделанного в общей форме признания, что он имел связи с христианками. Тогда стали вызывать лакеев, камеристок, с пристрастием допрашивали их о мельчайших подробностях. Некоторые подглядывали в замочные скважины, другие слышали взвизгивания и сладострастные стоны. Все эти сведения, где, когда и подолгу ли, все это взвешивалось, обсуждалось на все лады, разжевывалось, заносилось в протоколы. Обнюхивались простыни, ночные рубашки, ночные горшки, а выводы излагались письменно. Таким образом, мало-помалу был составлен длинный список женщин высокого и низкого звания, незамужних и состоящих в браке. У всех их судьи жадно и обстоятельно, не упуская ни малейшей детали, выспрашивали, когда, сколько раз, подолгу ли и каким образом обладал ими еврей. Все показания записывали черным по белому в трех экземплярах для сохранения в архиве в качестве исторических материалов государственной важности. В числе прочих суд вызвал и обеих дам Гетц. И снова молодой тайный советник Гетц оказался в крайне затруднительном положении. Он счел нужным на время отправить мать и сестру в свое поместье близ Гейльброна. Они могли бы попросту переселиться в имперский город Гейльброн и тем самым оказались бы неподсудны герцогской юстиции. Но тогда и ему пришлось бы подать в отставку. А если они явятся на суд, надо быть настороже, и прежде чем кто-нибудь осмелится бросить косой взгляд, надо, в свою очередь, сразить наглеца смелым и грозным взглядом, чтобы у него пропала охота шутить. А это занятие нелегкое, придется грозно смотреть на многих, почти на всех. Но он был отважен и решился действовать именно так. В ясный летний день предстали обе дамы перед судом. Вдоволь насладились члены комиссии пикантностью положения, допрашивая сперва мать, а потом дочь. Они еле скрывали алчное любопытство и похотливое удовольствие под торжественными масками беспристрастных судей. Елизабет Соломея в черном гладком платье, подчеркивающем лилейную прелесть нежного личика, с затравленными серо-голубыми глазами стояла перед ними растерянная и дрожащая. К общему удивлению, на ней не было никаких драгоценностей, кроме кольца с райским глазом. Она надела его, несмотря на строгий запрет брата, и присутствующие не могли оторвать взгляд от этого камня. Она корчилась от непристойно любопытствующих вопросов, которые с беспощадной дотошной деловитостью задавали ей эти мужчины, находя себе полное оправдание в дразнящем блеске бесценного камня. Дрожа как в ознобе, несмотря на яркое июньское солнце, она мучительно извивалась, выслушивая эти грубо откровенные вопросы, которые не всегда были ей даже понятны. Вся съеживалась, отворачиваясь от бесстыдных взглядов, лихорадочно сжимала и разжимала тонкие худенькие пальцы. Ответы ее звучали тихо, еле внятно, судорога перехватывала ей горло. Но пощады ей не давали. Многое заставляли повторить еще раз. Глуховатый государственный советник Егер твердил «как-как?» и кое-что требовал повторить трижды. Затем перешли к ее связи с герцогом и расспрашивали также подробно. Особенно настойчивым был тайный советник Пфлуг. Он хотел возвести в оскорбление величества то обстоятельство, что еврей опередил герцога. Так терзалась юная, белокурая, прелестная девушка у незримого позорного столба. И никто ее не жалел, все напирали на нее, измывались над ней. Тон задавал чванливый, черствый господин фон Пфлуг. В пылу ненависти, морщась, как от дурного запаха, он все спрашивал ее, неужели же ей не претила вонь обрезанного? За ним государственные советники Фабр, Ренц, Егер, Дан, усердные честолюбивые чиновники среднего возраста, возбужденные таким небывало пикантным служебным делом, старались выведать побольше подробностей, сперва выражаясь иносказательно и полюбительски смакуя их, а затем напрямик, называя вещи своими именами. Секретари, асессор Бардили и актуарий Габлер с галантностью дурного тона и с нагло-снисходительным видом, с каким мужчины оказывают покровительство проститутке, пытались привести смягчающие доводы. Председатель, тайный советник Гайсберг, орал громовым голосом, чтобы она не жеманилась и не хныкала. Грешить и развлекаться она могла. Так незачем корчить из себя подросточка, надо говорить голую правду. Черт побери, сама-то она ведь не стыдилась оголяться. Вся разбитая, со стиснутыми висками, полумертвая от стыда и усталости, лежала она в полутемной комнате у себя дома, а брат ее шагал из угла в угол, гневно разглагольствуя. Его слова терзали ее слух, но не доходили до сознания. Хотя члены следственной комиссии скрытничали и напускали на себя неприступную таинственность, многие подробности допросов просачивались в город, в страну. Снова дом на Зеегассе, парадная кровать, Леда с лебедем занимали все умы. Имена женщин стали известны, и как ни старались несчастные спрятаться, стушеваться, их поносили, им вслед кричали бранные слова, плевали на них, обстригали им волосы. Просачивались все новые подробности. Волна сладострастия прокатилась от давно канувших в вечность любовных ночей Зюсса через всю страну. Мужчины сквернословили по трактирам. Служанки едва отбивались от их грубых ласк. Проститутки процветали. Женщины и девушки хихикали, ужасались, у многих лица становились злыми, завистливыми, обиженными. Другие прерывисто дышали и млели от истомы. Какой-то английский коллекционер давал огромные деньги за пресловутую парадную кровать Зюсса. Разумеется, до молодого Михаэля Коппенгефера дошли слухи о позоре девицы Элизабет Саломеи Гетц. Времена изменились, и юноша вернулся назад в Штутгарт. Он возмужал в изгнании, слыл мучеником, как пострадавший за убеждение, и для многих из молодежи был примером и идеалом. Быть может, некоторые из его приятелей даже знали, что он неравнодушен к девице Гетц, и тем не менее не стеснялись резкими словами поносить и хулить девушку, всячески изощряясь, чтобы навеки заклеймить ее гневным презрением. Никто и не думал, что склонность Михаэля Коппенгефера, молодого, стойкого, добродетельного демократа, устоит против таких разоблачений. И Михаэль Коппенгефер действительно не произносил ни слова в ее защиту. Не произносил он ни слова хулы, вопреки общему ожиданию. Он молчал и страдал. Не в его натуре было прощать помалодушию, но ему виделось чистое ясное лицо, белокурые волосы Элизабет Саломеи, и он страдал. Он попросил своего дядю Гарпрехта показать ему протоколы. Для старика-юриста с возвращением юноши наступили хорошие времена. Книги, право, демократия, отечество – все то, чем и ради чего он жил, ожило теперь, дышало и пульсировало в юноше со смело очерченными смуглыми щеками и ярко-синими глазами. Когда рассказы о допросе девицы Гетц просочились в город, старик стал озабоченно наблюдать за юношей. Он знал, что тот от природы меланхолик, и что рана, нанесенная Элизабет Саломеей, не могла зажить так скоро. Он увидел мучительную тревогу на лице юноши, подумал и дал ему документы. Михаэль начал читать и не выдержал, бросил. Смертельная злоба закипела в нем против герцога, против еврея, против судей, против всех этих мужчин. Из протокола с полной достоверностью явствовало, что Зюссу не пришлось прилагать больших усилий. Но Михаэлю хотелось видеть в девушке жертву, и он видел в ней жертву. Он видел ее светлую, нежную, лилейную, перед грубыми жестокими судьями. Он не мог совладать с собой. Пусть это была сентиментальность, но сердце у него замирало, когда он думал о ней. Он не мог вырвать ее из души и пройти мимо твердым мужским шагом. Он пытался побороть себя, а когда старик Гарпрехт задавал ему бережные и ласковые вопросы, он отмалчивался. Он старался припомнить все смелые и вольнодумные суждения о том, как мала цена девственности, но принимал их лишь в теории. Они были мертвы для него, вся его внутренняя сущность восставала против них. Наконец он осилил себя. Он откажется от политического поприща, и как бы ни издевались над ним, мужем гулящей девки, он возвысит до себя Элизабет Саломею, он женится на ней, снимет с нее позор и будет жить в деревне, вдали от мира, скромным ученым, наедине с книгами и с ней, находя опору в ее раскаянии и благодарности. Без ведома старика Гарпрехта он отправился в поместье Гетцев, поблизости от Гейльбронна, куда после допроса возвратились обе дамы. Его сперва долго не принимали. Когда, наконец, он увидел Элизабет Саломею, она была занята спешными приготовлениями к отъезду. Ему не удалось выступить со своим великодушным предложением. В девице Гетц произошла разительная перемена. Она лихорадочно суетилась между ворохами нарядов, белья, книг, изящных мелочей, складывала, связывала, упаковывала и с горькой иронической веселостью вела салонную беседу, высказывала ужасающие, легкомысленные взгляды. Мораль – понятие весьма относительное. Год назад в Штутгарте считалось хорошим тоном быть светски фривольным, а сейчас в принцип возведено обратное. На ее взгляд, еврей – лучший человек во всей швабской земле и настоящий кавалер. Что до нее, так она сейчас едет за границу, сперва в Дрезден и Варшаву, а затем в Неаполь и Париж. Итак, счастливо оставаться. Она помахала ему рукой, на которой волнующим пламенем горел райский глаз. В полном смятении, крепко сжав губы, воротился домой Михаэль Коппенгефер. Впоследствии до него дошли вести, что Элизабет Саломея ведет жизнь блестящей модной куртизанки при европейских дворах. При ней в качестве лейб-егеря и доверенного лица состоит атман, чернокожий. В камеру Зюсса вошел магистр Якоб Поликарп Шобер. Темно и сыро было в тесном каземате, воздух был затхлый и зловонный. Зюсс сидел, скорчившись, тяжело дыша. Он ожирел и одряхлел, лицо его обросло густой щетиной. Магистр был потрясен до глубины души, когда после некоторого колебания узнал в этом оборванце своего прежнего, столь блистательного и великолепного господина. Ему самому тоже не сладко жилось. Он терзался сознанием, что по его вине финанс-директор попал в беду, когда ведь он-то, собственно, и спас евангелическую веру в герцогстве. Магистра угнетала клятва, данная еврею. Ему хотелось нарушить молчание, обелить невинно обвиненного, освободить его. Покачивая головой, слушал Зюс его нескладные, бессвязные сожаления, мольбы, уговоры и под конец произнес: «Хороший ты человек, магистр, такие редко встречаются». И, помолчав, добавил с загадочной улыбкой: «Если тебе уж так непременно хочется, теперь ты можешь говорить». Магистр поцеловал ему руку и ушел осчастливленный. Он побежал к членам парламента, которым тогда, с разрешения Зюсса, открыл замыслы католиков. Принялся объяснять, растолковывать, уверять. Его выслушали, девясь и недоумевая. Решили, что он хочет получить запоздалую награду за раскрытие заговора, за содействие полному его разоблачению. Довольно сдержанно обещали похлопотать о нем, если случится подходящая государственная служба. Когда же он с жаром запротестовал, упорно настаивая на том, что он раскрыл еретические планы сведомо и даже по поручению Зюсса, ему нетерпеливо отвечали, что шутки его неуместны, и приняли его выступление за попытку к шантажу, за ловкие происки еврея. Тайный советник Пфлуг в первую голову усмотрел в этом дьявольский план защиты, выработанный Зюсом, и потребовал, чтобы магистра, неотвязно досаждавшего судьям своими россказнями, посадили в тюрьму. Но так как еврей и не думал воспользоваться шоберовскими признаниями для своей защиты, то магистра в конце концов сочли сумасшедшим, тихо помешанным, объяснили его умственное расстройство пиетистскими и мистическими бреднями и отпустили на все четыре стороны со строгим предостережением. Вне себя от ужаса перед мирскими соблазнами и слепотой магистр удалился в Гирсау, где посвятил себя служению добродетели, старой кошке и поэзии. Вскоре за ним в Гирсау последовал Филипп Генрих Вейсензе. Вейсензе пришлось покинуть пост председателя церковного совета. Будь он прежним, возможно, ему удалось бы удержаться на этом месте. Тайный советник Генрих Андреас Шюц, к примеру, был куда теснее связан с католическим проектом, однако с присущей ему увертливостью ужился при герцоге-регенте, не хуже, чем при любом предшествующем правительстве, а Вейсензе в гибкости никак не уступал ему. Но он был очень утомлен и опустошен, и сам устранился раньше, чем его удалили. Магдален Сибилла совсем разошлась с отцом. Теперь в своем унижении он стал ей дороже. Она попыталась сблизиться с ним, считая, что его несправедливо обидели, и даже написала стихи, в которых изобразила его отрешенным от власти не по собственной вине, а по вине случая и людской зависти. Но старик Вейсензе не захотел подпустить ее к себе. Он ожесточился против нее. Ее мещанство было ему глубоко противно, а беременность ее внушала ему чисто физическое омерзение. Что общего было у него с этой толстухой? Он ничего не испытывал к ней, и никакого духовного родства не было между ними. Что ему внук, происшедший от нее и семени Эммануила Ригера, тощего, усатого, бесцветного, безличного ученого-педанта? Нет, нет, все это немало его не трогало. Голос сердца и крови тут был ни при чем. Кроме того, он стыдился бездарного стихоплетства дочери. Один из ее друзей, медик и поэт доктор Даниэль Вильгельм Триллер, недавно издал ее стихи, а Геттингенское общество пиетистов добилось того, что проректор тамошнего университета профессор Зельденер в качестве имперского пфальцграфа увенчал Магдален Сибиллу лаврами поэтессы. Бедный ганноверский курфюрст и английский король, своим авторитетом покрывавший такой университет, такую эстетику, такого горе-критика и знатока искусств. Примечание. Ганноверский курфюрст и английский король. Имеется в виду Георг II, годы жизни 1686-1760, правил с 1727 года. Его отец, ганноверский курфюрст Георг Людвиг, будучи последним отпрыском английской династии Стюартов, и то по женской линии, в 1714 году занял престол Великобритании. Ганноверы были всегда послушными игрушками в руках парламента. И вот пошли скучные, глупые, рифмованные поздравления с одной стороны, благодарственные вирши с другой стороны, а зачинщицей всей этой шумихи, всей этой смехотворности была его дочь, носившая под сердцем дитя. Вся его жизнь по праву могла считаться образцом такта, светской утонченности и дипломатичности, а теперь на старости лет ему приходилось сгорать от стыда. Обедневший, оскудевший, полный отвращения, возвратился он в Гирсау и погрузился в комментарий к Библии. А страна, между тем, расцвела, вздохнула, расправилась, сбросив иго, душившее ее руки. Цены упали ниже, чем в первые счастливые годы правления Карла Александра. 6 фунтов хлеба стоили теперь 9 крейцеров. Кружка выдержанного вина в кабаке – 6 крейцеров. Фунт говядины или свинины – 5 крейцеров. Жбан пива – 2 крейцера, 3 геллера. Сажень буковых дров – 10 гульденов. Еловых – 5 гульденов. Хотя внутриполитическое положение вообще-то было незавидное, «долг», – говорил Карл Рудольф, – справедливость, авторитет. И даже не собирался уступить хоть малую толику своих княжеских прав парламенту. Зато он привлек в кабинет министров умного, честного, толкового Бильфингера, что служило порукой обеспечения религиозных и гражданских свобод и в сочетании с экономическим благоденствием способствовало всеобщему удовлетворению. Откуда-то откопали стародавние картинки, на которых Карл Рудольф во главе войска, облаченного в дедовские мундиры, бился с турками в шароварах и с сарацинами, которые размахивали кривыми саблями. И где бы ни появился нескладный, неряшливый вояка, люди кричали «Ура!». Прямолинейная деловитость бравого старика, регента, внушала особое уважение советнику Лантага по юридическим вопросам Вейту Людвигу Нейферу. Его мрачная фанатическая приверженность к самодержавию превратилась в столь же мрачную и пламенную ненависть к тирании. Теперь ему стало ясно, что и то, и другое – только символ, лишь эмблема, а не главная суть. Долг, справедливость, авторитет – вот смысл и основа истинно мудрого управления страной. Карлу Рудольфу понравился иссушенный суровым фанатизмом законовед, подчеркнуто скромный в одежде и в обращении. Вдобавок, он, хоть и не ясно как, был причастен к избавлению страны от последнего зловредного герцога и столь же зловредного еврея. Карл Рудольф назначил и его в кабинет министров. И теперь этот мрачный фанатик участвовал в управлении страной, был неукоснительно верен долгу и справедливости и во главу угла ставил авторитет. Так миновала сперва облачная и ветреная, а потом лучезарная весна, гнетущее грозовое лето. Ясная осень клонилась к концу, начинались первые заморозки, а Зюс все еще сидел между сырых тесных стен своего каземата. Теперь он был подавлен и впал в уныние. Нетрудно переносить пытки, нетрудно должно быть и умирать, но с каждым днем становилось все труднее вдыхать зловонный воздух заточения, есть мерзкий хлеб неволи. Спина его сгорбилась, руки и ноги были скрючены и до крови растерты кандалами. А на воле был воздух, на воле было солнце и ветер, на воле были деревья и поля, дома и звонкие голоса, мужчины с важным видом вершили дела, дети резвились, девушки покачивали бедрами. Ах, хоть бы разок наполнить грудь легким вольным воздухом, разок бы сделать 7 шагов вместо 5,5 из конца в конец своей камеры. Он писал герцогу-регенту. Тот человек пожилой, быть может, он выслушает его. Он писал деловито, почтительно, но не подобострастно. По-деловому, без злобы, указывал, что законов герцогства он ничем не приступал. А впрочем, если он чем-либо и согрешил против правового порядка страны, то его охраняет рескрипт Карла Александра, согласно коему ему предоставлена полная свобода действия. И тем не менее он готов возместить любые убытки, причиненные его деятельностью. Он уже 9 месяцев содержится в заключении, большую часть времени скованный по рукам и ногам. За свое пребывание в крепости он стал стариком, а посему, припадая к стопам герцога-регента, он просит его светлость смилостивиться над ним. С непривычным ему теперь волнением ждал он ответа. Наступило утро и вечер, прошел один день и еще один, прошла неделя, за ней вторая. Наконец, во время каждодневного допроса, между 9 и 10 часами, после того, как майор Глазер торжествующе назвал ему еще несколько женских имен, выведанных комиссией, Зюс напрямик спросил, не прибыл ли ответ от герцога-регента. Майор, в свою очередь, с холодной насмешкой спросил, неужто он всерьез думает, что правителю станут докучать его наглыми жидовскими домогательствами. Само собой ясно, что его, закоренелого негодяя и жида, ламентации направлены не герцогу, а судьям. Конец 4-й дорожки 5-й кассеты. Продолжение книги на 6-й кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.